Да, я сам хотел сделать еще объявление, поскольку у нас такой литературный город, к нам приезжают тут два довольно известных писателя. Во-первых, Мишель Уэльбек, он будет выступать в Куда платформа, довольно известный автор, автор романа «Элементарные частицы. Платформа и расширение территории борьбы». Очень хороший роман, вот, на мой взгляд, его лучший. Вот, так что вы можете сходить посмотреть, что он из себя представляет, довольно скандальный автор. Хороший поэт. И еще приезжает мой московский приятель, очень хороший Дмитрий Быков, ужасно модный журналист, телеведущий и замечательный писатель, и еще лучше как поэт. У него вышла книжка потрясающих стихов, вот, так что он, по-моему, в БКЗ вступает. Ну да, Дима, по-моему, может собирать БКЗ уже по своей харизме. Человек он большой, и ему нужны большие пространства. Я не знаю, наверное, там БКЗ он продает. Я не знал, что он в БКЗ выступает, я не думал, что Дима настолько харизматичен. Хотя догадывался. Но я не думаю, что это будет особо дорого. Вот, но. Но это действительно того стоит, поскольку Дима отличный литератор, очень профессиональный человек. И такой воплощается такой тип успешного литератора и журналиста. И при этом человек необычайно талантливый. Я же не буду обы с кем общаться. Вот. Я не знал, что он доказал. Я только сегодня узнал, я в метро ехал, и объявили, что все, что я вам сказал, я услышал в метро сам. Вот, там. Хорошо. А мы с вами поговорим о более старых вещах, более скучных. Мы поговорим, закончим наш разговор о Джероме Дэвиде Селлинджере. По-моему, мы еще не закончили, да? Вот мы говорили о его текстах, которые я, в общем, старался как-то вам преподнести, как такую своеобразную идеологическую, своеобразное идеологическое сочетание трех составляющих. А еще, по-моему, девушки, а вот уходит уже. Вам надо отдать анкету, то давайте. Тоже себе оставляю. Вот. Трех составляющих. Это прежде всего дзен-буддизм, очень модный и популярный в те годы. Он, собственно, и сейчас очень модный и популярный по-прежнему. Фрейдизм, то же самое могу сказать о фрейдизме, и философия экзистенциализма, который, очевидно, прослеживается в его ранних текстах. Вот «Голубой период» Бедамье Смита, о котором, по-моему, мы не говорили с вами. Это один из поздних рассказов Джерома Дэвида Селлинджера и является предпоследним рассказом в его сборнике «Девять рассказов». Это рассказ о молодом человеке, которого, по-видимому, зовут Смит, но он подписывает себя «Домье», как бы такая отсылка к художнику. Этот рассказ построен весьма своеобразно, но как некая пародия на фрейдизм. То есть как строит Селлинджер этот рассказ? Селлинджер этот рассказ строит следующим образом. Он как бы обнажает фрейдистские структуры. То есть он нам дает понять, что он все-таки не верит во фрейдизм, и уже в поздних повестях о глазах он будет откровенно смеяться над фрейдизмом, но это ничего не значит. Это не значит, что Селлинджер всерьез не верит во фрейдизм. Все его персонажи именно построены, вот этот внутренний конфликт построен по Фрейду. Тут как бы не надо особо даже глубоко знать Фрейда, чтобы это почувствовать. Но рассказ «Голубой период» Адамья Смита, там вот эти несущие конструкции, они предельно обнажены. Да, вот как это было у Жида, как это было у Джойса, как это на самом деле будет в текстах писательницы, о которой мы будем говорить, Айрис Мёрдок. То есть такое выявление внутренних конституирующих компонентов рассказа, обнажение ироническое. Начинается с того, что Дадамье Смит говорит: «Я не любил своего отчима Боба Агаджаняна, я любил свою мать». То есть уже понятно, да? То есть заявляется позиция Эдипова комплекса. Он влюблен в свою мать, поэтому он не любит Боба Агаджаняна, который с ней спит. Вот это очевидно. И он говорит, что да, я не любил его. Он хороший был человек, но я его не любил. Вот дальше начинается вот развертывание вот этих эдипальных комплексов. Он рисует 13 автопортретов, то есть такой наступает у него период нарциссизма. Потом там есть тоже такой эпизод, где Дедамье Смит оказывается в японской семье, когда он переезжает вот в эту заочную школу, преподаватель оказывается в японской семье, и в соседней комнате японцы занимаются любовью, там по-японски как-то. Видимо, судя по темпераменту этого народа, видимо, очень качественно. Но ему это очень нравится, поскольку там такой намек, он занимает комнату сына, ему говорят, вы будете у нас в комнате сына. И он как бы спит, он понимает, чем они там занимаются, и мы тоже все понимаем, и ему очень не нравится вот этот самый мужчина, естественно, разумеется. То есть это тоже как бы реализация вот этих эдипальных комплексов. И рассказ довольно остроумный. Сен же вообще очень остроумный автор, странный вот как бы по интроверт. Интроверты очень часто бывают людьми фантастически остроумными. И вот Дедамье Смит преподает, отправляется, хотя он перед ним карьера, он отправляется преподавать в заочную школу живописи. И, ну, заочная школа живописи устроена довольно забавно, это такое чисто, ну, такое довольно смешное мероприятие. Ты посылаешь туда рисунки, тебе их поправляют, с тобой начинают работать. Вот, и он является одним из людей, которые поправляют эти рисунки. Он получает разные рисунки, в том числе получает очень интересную картину, которое написано письмо от некой монахини Ирмы. И ему очень нравится эта картина, очень красиво написано, он понимает, что монахиня Ирма, женщина, видимо, безусловно, талантливая, и он в нее заочно влюбляется. Заочно влюбляется и решает вообще в нее влюбиться, подарить ей всю свою жизнь и так далее. Пишет ей пафосное письмо. И получает сдержанный ответ от настоятеля монастыря, где говорится, что Ирма больше прерывает свое сотрудничество с этой школой. Что происходит, мы не знаем. То есть, может быть, тут любые варианты, да, но, как я вам уже говорил, вся панорама действия вынесена за скобки. Мы можем догадываться, да, что происходит. То есть мы должны сами выстроить эту конструкцию, как это всегда бывает у Джерома Селлинджера, и чем объясняется в основном его гениальность и востребованность его текстов. То, что мы сами должны работать. Нам предлагает поработать. Но эта работа никому не нужна. Эта работа имеет отношение к самим нам. Мы начинаем выстраивать эту картину. Если мы читаем эти рассказы в 15 лет, мы выстраиваем одни картины, в 20 лет другие, в 36 и совершенно третьи. То есть это будет иметь отношение к нам. Если мы все время будем читать Селлинджера на протяжении нашего взросления, то мы вдруг будем понимать, что картина его рассказов будет все время меняться. Это значит, что меняется наше сознание. Это значит, что оно иллюзорно. Это значит, что она выстраивает фикции. Это значит, что она неподлинна. Как неподлинно все материальное и все сущее. Потому что единственное подлинное, что есть, это пустота, которая наполняет и тебя, и формы окружающего мира. Вот Дедамье Смит пишет ей это письмо и получает вот холодный ответ и решает ее спасти. Ну, поехать, спасти. Он не знает, как она выглядит. Ну, наверное, молодая и красивая. Ну, наверное, а какая же? Ни одноухая же, ни одноногая, ни с усами. Ну, наверное, красивая. А может быть, не очень красивая, но он это переживет. Ведь он такой духовный. То есть, мы можем дорисовать. А дальше происходит очень интересная сцена. Он идет по улице и застывает возле ортопедической мастерской. Вот эта ортопедия, представляете, что это за направление в медицине, которое вы, ну, ортопедия — это на самом деле наше образование, которое вы получаете. То есть вы не получаете ортопедического образования, скажем, ну, в другом месте образование является ортопедией, то есть выпрямление нашего роста. А то ведь забалуемся в воде, на баррикады полезем, для этого нужны университеты. Вот, то есть ортопедия такая, правильный рост. Да? Видали всякие вот эти самые деревья, к которым палочки привязывают, чтобы правильно росли. Ну, вот это вот система образования. Вот, он идет и видит ортопедическую мастерскую со всеми этими протезами. И вдруг он видит солнце яркое, и к нему приходит вот это озарение. Он переживает то, что дзен-буддисты называют сатори. Но это не совсем так. Дело в том, что то есть переживает вот это откровение. Что-то произошло. Он почувствовал мир единым. Он почувствовал пустоту, таящуюся в мире. На секунду, на минуту. Но тут есть разница. Все дело в том, что к сатори нужно готовиться, изматывать свое тело медитациями. Он не может быть случайным откровением. К сатори человек идет сознательно, долго, это очень тяжелый и сложный путь. Это дается ему молниеносно, в откровении. Но вот это, ну вот после того, как он видит это солнце, вот в этой витрине ортопедической, он понимает, что такое ортопедия, и он отказывается от желания ехать и исправлять жизнь этой монахини Ирмы. Почему? И вот на этом заканчивается довольно грустно этот рассказ. Я увлекся самым красивым, ну, самым таким занятным, что может быть, вот этими американскими девушками полуголыми в бикини, которых он разглядывает на пляже. Такая абсолютная отрешенность, абсолютная пустота и, в общем, правильная этическая позиция. По большому счету, это гораздо правильнее, чем ехать исправлять и что-то помогать в этой жизни. То есть, что нам здесь хочет сказать Селлинджер? Это все, что вы сами подумайте, что он хочет нам здесь сказать. Но, судя по той логике, в которой выстроены его тексты, скорее всего, он понимает, что мы накладываем на мир... То есть, вот что ему открывается в этом озарении? Что мир является иным по отношению к нему. И понять другой мир и вообще другие формы жизни можно только осознав их как иные, не связанные с собой. И вот это очень сложно, это невозможно. Потому что мы набрасываем на мир сетку наших представлений. Что мы хотим исправить мир. Ну, кто-то, конечно, не хочет, но все равно. А у него романтический папс, он же фрейдистский невротик. Ему нужно исправить, ему нужно этот мир перестроить так, чтобы мир работал правильно. Да, вот монахине Ирме запретили рисовать. Он поедет и разрешит ей рисовать. Спасет ее, она не будет монахиней, не будет там прозябать в своем дурацком монастыре. То есть вот эта вот идея ортопедии, исправление мира, набрасывание на мир собственной схемы. Он понимает, что его собственные вот эти вот мысли и ощущения имеют отношение только к нему. И больше ни к кому. Мир не связан с миром. То есть он как бы на секунду выскальзывает из своего собственного сознания. И поэтому он отказывается от вот этой идеи ехать и исправлять мир. Ехать и исправлять вот эту частную жизнь. Она иная, она другая. То есть он познает вот суть вещей на секундочку. Но результат-то какой? Хорошо, он не поехал и не исправил. И что? Во что он превратился? Он превратился в человека, таких миллион, сидит и разглядывает полуголых девиц на пляже где-нибудь во Флориде. Созерцает. Отрешенно на них смотрит. А может быть, это более правильная нравственная позиция. Вот. Все очень двусмысленно и двойственно. И сборник завершается рассказом Тедди. Ну, довольно интересно, потому что Тедди на первый взгляд, да, вот это маленький мудрец, который говорит нам то, что я вам говорю. Он говорит о пустоте, говорит нам о том, что мы испорчены. Ну, понятно, чем мы испорчены. Мы испорчены рассудком, схемами рассудка, в котором мы живем. Мы съели вот это яблоко познания, и нужно так воспитать человечество, говорит нам Тедди, чтобы человечество стошнило вот этим яблоком. Чтобы человечество отказалось от эмоций, и от рассудочных схем. Ну да, программа Дзен высказывает нам Тедди довольно ясно и убедительно. Тедди рассказывает о своих родителях, которых он не любит. Он отрешается от этих чувств, он не понимает этого. О сестре он беседует с журналистом. Да, потом Тедди, вот происходит эта финальная сцена, в которой Тедди, может быть, гибнет, может быть, нет. Да, Тедди говорит, Тедди пророк, он все знает. Он знает, все, помнит все свои воплощения и знает свои будущие воплощения. Тедди маленький мудрец. И вот Тедди говорит, я, наверное, погибну, я сейчас спущусь вниз, а меня сестра толкнет в спину, а там не будет воды, и я разобьюсь, так я погибну. Дальше он спускается, ну, этот самый, конечно, журналист скептически на это смотрит, он спускается, и он действительно, и оттуда слышен крик, да, то есть, возможно, он погиб, действительно, в бассейн не успели налить воду. Но, во-первых, погиб ли Тедди, да, мы не знаем. Мы услышали крик, так могла кричать только маленькая девочка. Может, Тедди погиб, а не закричал, потому что, во-первых, голоса там у мальчиков и у девочек одинаковые, мало ли кто там закричал. Может, Тедди закричал, потому что он башку разбил. А может быть, закричала сестра, потому что она поняла, что Тедди погиб. А может быть, Тедди увернулся, и сестра разбилась. Короче, гадайте. Тут панорамы нет, вот это очень важный момент. Есть только частная. А общего нет, мы не знаем, что произошло. Вот, на первый взгляд, это ключ ко всем рассказам Селлинджера. Но это только на первый взгляд. На самом деле Тедди выглядит здесь. Если бы мы не прочитали повесть Зои, то, возможно, у нас бы и возникло ощущение, как многие пишут исследователи этого рассказа, что Тедди рассказывает нам то, что мы должны знать, в принципе. На первый взгляд это так. Но мы прочитали повесть Зои. Мы уже знаем, что это все такое. И мы начинаем... То есть, на самом деле, этот рассказ тоже можно по-разному прочесть. Но я все-таки предполагаю, что Тедди напоминает такого современного буддийского неонациста. То есть он абсолютно использует вот эти дзен-буддистские приемы как навязывающие человечеству очередную рациональную программу. И буддизм становится таким репрессирующим механизмом, ничуть не менее страшным, чем эмоции. Да, это же не наши эмоции, которые нас переполняют. Ненависть, любовь, это же ахинея, да? Это еще Ницше писал. Это не является человеческими эмоциями. А что является человеческими эмоциями? Да не знаю. Нет, никто не знает. Вот, во всяком случае, субъективное «я» — это поверхностное «я». Да? И буддизм является точно такой же формой, точно таким же проектом, точно такой же моделью, конструирующей субъективное, поверхностное «я». Вот очень здесь все двойственно в этом рассказе, очень многосмысленный рассказ. Кто-то действительно может воспринять Тедди как фигуру, раскрывающую смысл этих рассказов. Я как писал свою первую статью про Селлинджера, я так и подумал. Мне ничего другого не могло в голову-то прийти. А потом я сообразил, что Тедди это просто урод настоящий. И вспомнил повесть Зуи, которая мне многое объяснила. Вот на мой вкус, проект, который предлагает Тедди, это крайне опасный проект. Это проект, который заставляет нас в еще большей степени отчуждаться друг от друга. Не любить наших родителей, наших близких. Вообще ничего не делать. Тедди ничего не делает. Это проект восточного человека, это не западный проект. И повести о гласах. Вот о них я немножко поговорю. Я поговорю о трех повестях. Это повесть, которая называется «Ренни, Зуи и выше стропила плотники», он сначала написал, потом написал «Френни и Зуи», он издал потом отдельно. Сначала издал «Френни и Зуи». 61-й год, «Френни и Зуи» попадает сразу же в список бестселлеров и занимает первое место. Это настоящий успех, и это гораздо более успешно, чем его роман «Над пропастью оружия», который никогда первое место в этом хит-параде не занимал. «Над пропастью вожи» максимум поднимался до третьей позиции, и то там это было один раз всего месяц. А это повести сразу же заняли первое место, и все читали. Это действительно было очень созвучно тому, что чувствовала американская молодежь в 60-е годы. И все было очень двойственно. Действительно, Селлинджер здесь по-настоящему раскрылся как писатель. Рассказы абсолютно фантастические, но и повести замечательные. Повесть «Выше стропила плотники». Барди Гласс рассказывает о себе. Мы уже знаем, что Симор Гласс, его брат, погиб во Флориде из рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». А это повесть о свадьбе Симора Гласса. Что забавно в этих повестях? Прежде всего то, что Селлинджер здесь, во-первых, реализует программу, которую он отказывался, а именно программу психологической прозы. Вот эта проза напоминает нам психологическую прозу. Вот это очень важно уже. До этого же Селлинджер никакой психологии нам не показывал. То есть Селлинджер нам переводил психологию в жесты, да? В поступки. Но не было ничего. Там мальчик нервно заходил, да? То есть или что-то говорит, а уже читатель вкладывает в это какую-то психологическую составляющую. То есть психология отрицалась Селлинджером, потому что и она не могла не отрицаться, не быть перечеркнутой. Естественно. Вот психология отрицалась Селлинджером, потому что она не подлинная, ее нельзя изображать. Нужно изображать только поступки. Здесь он описывает психологию. Он рассказывает нам о, ну, о том, как он, ну да, он демобилизуется, он, вернее, отпрашивается из отпуска, и там забавные всякие параллели. Вот если вы внимательно почитаете все рассказы Сэндлера, вы поймете, что это такой целостный мир. Потому что он говорит, моим начальником был лейтенант, который любил Мэннинга Вайса. Или какого-то еще, я тоже его полюбил, этого Мэннинга Вайса, и мне дали отсрочку. И мы понимаем, что этот человек является таким персонажем из рассказа «Ла Парастя Полью», мужем вот этой Элоизы. Вот, вот так, вот все как-то забавно срослось у Селлинджера. Бадди невротик настоящий, то есть мир в него, то есть вот, вот это психологически он все рассказывает. Вот дальше вы посмотрите эту повесть очень внимательно. Все предметы враждебные. Жуткая духота в поезде. Он облеплен пластырем, пластырь щиплет, да, чешется. Если он идет, то ударяется обо что. Чудовищная жара в Нью-Йорке. Двери не закрываются или норовят прищемить. Все предметы враждебны Бадди глаз. Он все ненавидит. И все вызывает у него невроз. Да, вот какая-то дама там говорит плохо о его брате, о Симоре. И он хочет ей возразить, его переполняют вот эти эмоции, которые он ненавидит в себе. Вот это невроз, да? А что, собственно, этот боец какой-то тетки, да? Но он говорит, губы тряслись, как у два дурака, у меня тряслись руки. И он что-то пытается ей сказать, да, а он в нервозном состоянии, да, вот так травмирует вот вся эта ситуация, что она говорит о брате. И он задыхается от волнения, когда с ней разговаривает. Он-то ненавидит в себе вот эти эмоции. Это все подробно, психологически, довольно убедительно расписано. Еще есть один важный момент у Селлинджера, который есть в повестях, и который можно потом найти еще и в рассказах. Что у Селлинджера, допустим, вот намечается какое-то событие в повести, главное, и оно должно быть центральным, сюжетообразующим. И его не происходит. Вот это поразительно. Есть подготовка к нему, но самого события обязательно нет. Обратите на это внимание. Это тоже очень важно для понимания вот этой нематериальности, неосуществленности мира. Вот здесь это событие свадьбы Симора Гласса. Она не состоялась. Бадди Гласс приехал на нее, ради этого он взял отпуск, и он туда не попадает, он туда не приходит. И свадьбы не будет. То есть она будет, но жених с невестой тайно уехали. Вот в рассказе Фрэнни, куда они едут, собственно, они куда приехали? Они на футбол приехали. Посмотрите, как играет их сборная. В Нью-Хейвен приехала Фрэнни. Они не попадают на футбол. То же самое будет во всех рассказах. Событие не состоялось. Вот оно должно было состояться, и оно не состоялось. Оно не стало сюжетообразующим фактором. Вот это довольно любопытный прием, посмотрите на него с разных точек зрения. То есть не до воплощения реальности, не фокусирование ее в чем-то материальном, не воплощение в чем-то материальном. Но рассказ нам, во-первых, повесть «Выше стропила плотники» нам многое объясняет. Она объясняет, прежде всего, почему застрелился Симор Гласс. Да, вот из-за того, из-за чего Бадди так плохо. Потому что мир в него входит, он понимает, что это не подлинное, что это не его. И он ненавидит за это мир. Но мир еще больше из-за этого в него входит. Да? То есть он пытается добиться отрешенности от реальности, чувствует, что это нельзя. Нужно собственное «я» формировать. Нужно чувствовать собственное «я», а невозможно. Потому что на тебе взгляды, улыбки, дактилоскопия на твоем теле других людей. Тебя захватали, тебя самого уже нет. И это вызывает в тебе невроз, ненависть. И от этого мир еще больше тебя держит. Из-за этого погиб Симор Гласс. Он написал подробный дневник. Почему Симор Гласс бросил камнем в девочку? Девочка потом стала звездой, да, звездой экрана ТВ. Она стала звездой, но у нее паралич нескольких мышц, потому что Симор Гласс бросил в нее камень. Какой мерзавец был Симор Гласс, говорит женщина. Он бросил камнем маленькую девочку. Он был уже тогда мерзавцем и подонком, говорит она Бадди. А Бадди говорит, а вы знаете, почему он бросил в нее камень? Говорит Бадди. А потому что она выглядела слишком красивой. Почему Симор бросил камень в маленький? Она сидела и играла, Симор глаз ее очень любил, и он взял камень большой и бросил ей в лицо. Это аскетический жест, то есть она ему очень понравилась, она была очень красивой, его материальный мир привлек. И он понял, что с этим нельзя жить, это чужое, это неподлинное, это нужно уничтожить. Это аскетический жест. Жест неприятия материального внешнего мира, мира сущего. Почему Симорглаз отказывается от свадьбы? Он говорит своей жене: «Я не могу на тебе жениться». «Почему? Мы же любим друг друга». «Потому что я слишком счастлив», отвечает Симорглаз. Это не подлинное чувство, не настоящее. Это удовольствие от материального мира, от внешнего мира, которым быть не должно. У него все отлично, у него богатая жена, все нормально. Он не хочет этого, потому что это не его. Это мир, который в него заходит извне. Он чувствует, как он захвачен. И мы знаем, что произойдет через неделю. Из рассказа «Хорошо ловится рыбка-банан». Да, они поженились, но он застрелился. Они уехали во Флориду тут же. И он застрелился во Флориде. Вот с Бадди происходит то же самое. Есть там довольно забавный персонаж в этом рассказе, потому что Бадди пытается все это понять. И он это все говорит. Он нам не говорит прямо вот этих дзен-буддийских истин, но все к этому идет. Да, мир, да, он враждебный, да, он отвратительный. Даже если он красивый, то он все равно омерзительный, потому что он к тебе не имеет отношения. И в него нужно бросить камни. И в рассказе, то есть в повести, есть очень интересный эпизод. Там появляется такой немой человек с сигарой и в цилиндре. И Бадди говорит: вот позиция. Да, вот эта позиция полной отрешенности от жизни. Ты отрешен. Тебе скажут: пора умирать. Встанешь, докуришь сигару, потушишь и пойдешь умирать. Ты вот так сидишь, что бы ни происходило. Вокруг тебя конфликты, скандалы, океан страстей. Ты отрешен. В этом рассказе, в этой повести сталкиваются разные позиции. Там моральные позиции. Позиция вот этой дамы, которая осуждает Симора. Да, осуждает с точки зрения разума. Позиция Симора, вот этого аскета, да, стремящегося к своему «я», к сущности жизни, к пустоте. И позиция вот этого отрешенного, позиция невротика, да, Бадди Гласса. Вот эти три разные позиции, они сталкиваются. И вот тут, с одной стороны, конечно, Бадди Гласс вроде бы прав. И вроде бы это должно быть позицией. Но это все не так просто. Все не так просто. Все три позиции являются, по большому счету, явно ущербными. Но это нам нужно понять. Пока что мы читаем эту повесть, мы можем выбрать эту позицию. Ну, естественно, большинству людей симпатична позиция Симора Гласса. Естественно. Вот. Только вот маленький нюанс, он все-таки бросил камнем в девочку, и у девочки был потом паралич. Какой-то странный такой аскет, какое-то странное поведение. Ну, ничего страшного, но зато же он все-таки духовный человек, почти воплощение Будды. Может себе, в принципе, позволить. Вот следующие две повести являются диалогом с предыдущей. Повесть Фрэнни. Фрэнни заражена тем же неврозом, что и Бадди Гласс, что и Симор. Повторение одного и того же конфликта. Того же самого конфликта. Вот это чисто молодежный текст, то есть текст о молодежи, об университетской молодежи. Лейн учится в Йейле, самый престижный университет Соединенных Штатов Америки. К нему приезжает Фрэнни. Фрэнни молодая начинающая актриса. В этом рассказе как бы тоже это психологический рассказ, психологическая повесть, там как бы развертывается психологическое сознание и Лейна, и Фрэнни. И у Фрэнни вот этот невроз. Да, вот вещи враждебные, вот она видит сэндвич, ее тошнит от этого. Он говорит: давай закажем там осьминогов, улиток, что там можно в Йейле. Он сидит в самом модном месте, да, это самое, у него самая красивая девушка, у него все отлично. Они сидят в нужном месте, они едят нужные вещи. Все, что нужно, происходит. И они поедут на футбольный матч. То есть все просто идеально. И Лейн сидит и не понимает, что происходит с Фрэнни. Она ему говорит гадости. То есть вроде бы она на самом деле проповедует дзен. Да, она говорит, вот это я и надоело, субъективное я. Профессора вот эти уроды литературы, которые все знают, всегда все знают. Ей не нравятся актеры, которые тоже выражают свою собственную личность. Ей все не нравится. Ей уже и Лейн раздражает, хотя она его безумно любит. Вот, Лейн обычный. Он не задается вопросами экзистенции и бытия. Она вот говорит, что хочет слиться с вот этим потоком, изначальным потоком жизни. Читает молитву, берет русскую книжку «Путь странника», читает. Вот ей удается почувствовать эту пустоту, таящуюся в мире, удается почувствовать себя частью мира. Вот она уходит от Лейна, то есть оставляет его ненадолго, уходит, запирается в сортире и где-то над унитазом произносит эту молитву. Смешно, да, немножко так. Вот она запирает аккуратно кабинку, и вот этот невроз Фрэнни, да, это красивая девушка, абсолютно бледная, абсолютно изломанная всем этим неврозом, вот эта ненависть к миру. Вот на этом заканчивается рассказ, она падает в обморок и приходит всегда уже в гостиницу. Футбольный матч они не поедут. Последний рассказ является рассказ Зуи, который нам все объясняет. Объясняет творчество Селлинджера, чтобы вернуть его к самому началу. К рассказу «Хорошо ловится рыбка-бананка». Во-первых, этот рассказ довольно любопытный. Здесь Селлинджер рассказывает о том, как он пишет эти рассказы. Мы вдруг выясняем, что повествователем является Бадди Глаз. И Бадди Глаз говорит, что да, это мои братья. И Фрэнни, и Зуи, и Симар. Вот я им всем показал написанные тексты, и они сказали, что все эти тексты, которые он написал, не соответствуют действительности. И Бадди задумывается, а может все это мои какие-то внутренние проблемы? И вместе с ним читатель задумывается, да это же все невроз Бадди Гласса. И люди были не такие, Фрэнни была не такой, она же написала, что она не такая. И все они не такие. Ну да, Симар застрелился, а чего он там застрелился, неизвестно. Это проект Бадди Гласса. Это то, что придумал Бадди Гласс. А Бадди Гласс невротик. Бадди Гласс преподает в каком-то колледже. Бадди Гласс отрешен от людей. Бадди Гласс аскет. Это все его проекции. То есть на самом деле вот эти рассказы являются действительно письмом, литературой, обманом, фикцией, где Бадди Гласс реализует свои какие-то невротические проблемы. Это тоже довольно забавно. Забавный ход. Повесть Фрэнни, повесть Зуи. Зуи актер, как и Фрэнни, и Зуи беседует с Фрэнни, объясняет ей, как нужно жить. То есть он не хочет ей объяснять, но понимает, что просто иначе нельзя. И Зуи произносит приговор. Всей той буддийской идеологии, о которой мы говорили. Выясняется, что буддизм не панацея. Он начинает все время беседовать. Она говорит, вот ты ищешь свое подлинное я. Ты ищешь пустоту, ты ищешь какого-то смысла в жизни. А откуда ты знаешь, что есть смысл жизни? А откуда ты знаешь, что является подлинным я? А что является неподлинным я? Ты посмотри, во что нас превратил Симар и Бадди. Они нас воспитывали. Они же два ублюдка настоящих. Просто урода. И нас они превратили в таких же ублюдков. И тут начинаем понимать, что человек, который бросил камнем в девушку, в девочку, это отнюдь не позитивный персонаж. Это отнюдь не позитивный проект. Это какой-то жуткий аскетизм. И это ошибка, это заблуждение, это еще одна ошибка критического разума, кретинического разума, кретинского разума. Мы не знаем, что есть пустота и как ее достичь, потому что мир иной, он не связан с человеком. У тебя нет таких практик духовных, окончательных, которые позволят тебе понять, что такое действительность. Почему, говорит Зуи, проект, который нам предлагает Симар Глаз и Бадди Глаз, правильный. Откуда ты это взяла? Откуда ты взяла, что надо вести себя так, а не эдак? И он ей говорит, что мир иной, мир является иным по отношению к тебе. Если мир материальный создан, то он создан зачем-то. Вот, и на этом заканчивается повесть о гласах, и на этом заканчивается повесть Селлинджера. Селлинджер говорит нам о... Селлинджер утверждает западный идеал. Это идеал действия, противопоставленный восточной и очень опасной созерцательности. То есть разорвать свое собственное «я» можно только действием, только поступком. Поэтому его любимые персонажи – это актеры. И Зуи, и Фрэнни – актеры. Вот это постоянная смена масок, потому что «я» является неподлинным, но вот это вот как бы возможность предложить себя людям, да, сыграть иного. И вот этот, осуществить этот жест отречения от собственного «я» – это очень важный момент, но тут недостаточно. Да? Нужно, чтобы это все-таки было реализовано, и люди это почувствовали. Вот это жест, поступок, создание чего-то, то есть это чисто западный проект, чисто западный идеал, который утверждает здесь, пытается утверждать здесь Зуи. Но все очень размыто, все очень расплывчато. И понятно, почему здесь нужен психологизм в этих повестях. Потому что Селлинджер возвращает нас к вот тому, что ему казалось неподлинным, к тому, что ему казалось поверхностным. Не так уж это и поверхностно, как ему казалось раньше, или как он это изображал раньше, психология человека, человеческие эмоции. Нет, конечно, может быть здорово бросать камнями в девочек маленьких, особенно если им 7 лет. Ну, может, кто-то от этого получает удовольствие, да, кто, собственно, не получил удовольствие от этого. Но это все-таки не очень правильно. Мы это начинаем осознавать в какой-то момент. Симр замечательный, только вот тут есть какой-то нюанс не тот. Тут это не тот. Вот. Так нельзя, мягко говоря. Вот. И никакие объяснения не помогают. Ничего не помогает. А это логично. Логично осуществлять проекты. Потому что проекты, они не нуждаются особо в людях. С какой стати? Вот это очень важный момент, потому что дзен-буддизм может быть тоже проектом. Например, можно создать такую страну, в которой запретить людям улыбаться. А почему бы нет? А человек проявляет какие-то эмоции. Вот Пол Пот, когда создавал коммунистическую Кампучию, там было запрещено улыбаться и проявлять эмоции. А тех, кто улыбался, их зарывали в землю и убивали матами. Просто он человек улыбнулся, и его сразу на месте и убивали. Вот, забивали матами, потому что пистолетов не было, страна была нищая, сельскохозяйственная. Тоже проект. Проект как бы отрешенности. То есть к чему стремился Пол Пот? Именно к тому, чтобы люди чувствовали вот эту вовлеченность, вот в это единый какой-то ритм, вот этот поток жизни, пустоту. Создал такой качественный проект. Улыбнулся, это все уже не то. Ты уже вышел из этого потока отрешенности и пустоты. Ты уже в своем субъективном «я». Значит, тебя нужно убить. А как? Нельзя же тебя, скажем, отправить куда-нибудь в Америку? Потому что там начнешь борьбу против революционной страны. А правильно, они в людях не очень нуждаются, на самом деле. Вот. Меня всегда поражало, когда я читал вот эти отклики о новые свидетельства о том, что происходило в Кампучии, и читал статьи Пол Пота, насколько это все умно и талантливо, и совпадает с тем, что я думаю о мире, но только почему так все ужасно получилось, я не понимаю. Я просто... И вдруг я понимаю, что иначе-то невозможно. То есть людей же действительно нужно отстреливать. Просто иначе просто невозможно. Как? Субъективное «я» не позволяет людям жить справедливо. Но люди такие, так они устроены. У нас просто нет на это времени. Если мы будем субъективными, если мы будем жить, исходя из своих личных интересов, эгоистических, то мы построим этот жестокий, жуткий мир. А нужно, чтобы мир был справедливый. А чтобы он был справедливый, нужно уничтожить и убить человека. Потому что он никогда не будет нормальным. Вот, или будет роботом. То есть вот как бы два таких варианта. Вот буддизм является особым таким сложным и может использоваться как такой тоталитарная, как такая особая тоталитарная модель. И вот это в Симаре это присутствует, да, такой суровый аскетизм. А преодолением его является действие. Потому что действие это именно то, что развивает субъективность. Вот это то, что не дает западному миру загнуться. Умереть – это действие, это продукт своей, твоей собственной деятельности. Реальный продукт. И лицедейство отчасти является тоже некой панацеей. Я не буду долго, мне не очень интересно рассказывать о романе «Над пропастью воржи». Просто не особо интересно, но я расскажу. Просто все как бы очевидно. То, что пишут об этом романе, то, что я читал, меня это особо не устраивало никогда. Ну, пишут традиционные вещи, что вот как бы подросток, Холден Коттелл, аутсайдер, не любит вот эту репрессивную систему, и что таких подростков в Америке было пруд-пруди. Тут есть масса резонов, чтобы на это все возразить. Роман действительно был популярен. Но вот возникает другой вопрос. Не из таких подростков, аутсайдеров, людей, которые были не согласны с системой, людей, которые выступали против системы, было много. Почему тогда Селлинджер получал сотни тысяч писем, и его секретарь, и его агент, от людей самых разных, от людей очень успешных, от людей, которые состоялись, которые писали, Холден Коттелл, это я. Состоявшись, пишет какой-нибудь гешефтер. Это я, Холден Коттелл. Или ему пишет какой-нибудь... Понятно, ему пишет какой-нибудь укуренный битник, Холден Коттелл, это и я. Но если ему пишет бизнесмен, если ему пишет домохозяйка, что Холден Коттелл, это я, и вот я так и живу, я домохозяйка, и Холден Коттелл, это я. Почему? А ты-то при чем тут, говорит этот битник? Это ж я. Домохозяйка говорит, да ты тут вообще не при делах. Это я, Холден Коттелл, вот я вот так мыслю и живу так. Вот вопрос очень важный. Прежде всего, Холден Коттелл – это состояние неопределенности и становления. Вот если внимательно подумать, то Холден Коттелл всегда выступает против того, что мнит себя окончательным. Вот это очень важно. Он не против конкретной системы. Он против проектов. Он против структуры и предписаний. То есть он против рациональных проектов. Против системы, против любой определенности. Школа ему диктует правила, он их не выполняет. Мы выясняем, почему он их не выполняет. Мы говорим, напиши сочинение. Он начинает писать про перчатку своего брата. Да? Нет, правильно, в принципе. Да нет, все правильно. Но он пишет о том, что ему как бы интересно, что ему важно, но уже уходит от темы. То есть он не выполняет вот этого изначального проекта. То есть, когда тебе дают задание, то, в принципе, те, кто дают тебе задание, знают, что ты сделаешь. А представь себе, тебе дали задание, ты его начал делать, но по ходу дела проект поменял свою логику. И в итоге тебе сказали, сделай, допустим, детскую коляску, а ты сделал часы Rolex в итоге. То есть ты их делал, у тебя там логика так этого проекта повернулась, что ты, потому что ты же становление... Становление, оно не идет по логике, да, не идет по пути, оно уйдет куда-то в сторону, куда ему скажет логика жизни. Вот Холден Коттелл именно такой, именно в этом проблема, в том, что система задает структуру, определенность, окончательность. И Холден Коттелл является неопределенностью. Вот в конце романа он говорит, меня спросили, что я по поводу этого всего думаю. И Холден Коттелл гнет, а я не знаю, что и думать. Есть ли в этом какой-то смысл во всем, что с тобой произошло? А я не знаю, говорит Холден Коттелл. Я не понимаю, что, какой можно вывод сделать из того, что я вам написал и о чем я вам наговорил. И вот Холден Коттелл всегда сталкивается с вот этими ситуациями определенности. Вот что-то определенное возникает, структурное и не меняющееся. И после, против этого сразу же выставляет Холден Коттелл. То есть он сразу же после этого. Против этого. Пытается Коттелл загнать в тиски определенности, разумности. И Коттелл от этого как бы отказывается. Он сам бежит от однозначности своих собственных суждений. Вот этому учит Дзен. говорит, избегайте противоречий, избегайте рациональных оппозиций, избегайте суждения о жизни. Вот Холден Кофилд приходит к своему учителю. Учитель, ну там он засыпает, учитель ему стелет, он засыпает, просыпается с того, что кто-то в комнате. Смотрит, учитель сидит, на него как-то так сально смотрит.
Нет,
где он сидит?
Он по голове
его погладил, да. И Холден, скорее всего, думает, господи, я-то думал, что он поряженный человек, а он просто педофил, извращенец, он там натягивает на себя попыхах штаны, там прощается быстро. Только, да нет, Холден, останься, да ты чего там и так далее. Да он просто извращенец. И всюду, говорит, извращенцы, повсюду извращенцы. Холден говорит, вот у него все время он будет встречать всех извращенцев, да? Почему всюду вот эти эмоции неправильные? То есть вот почему извращенцы? Потому что именно эмоции плохие. Да? Все эмоции, они являются эмоциями извращенцев. По большому счету. Там, доведите любую эмоцию до какой-то логики, вот тебе уже извращенец. Вот, и он пугается этого всего, а потом он выходит и думает, а может я ошибся? Может все-таки все было не так? Может все-таки это просто он добрый такой? И действительно, мы не знаем. Вот нет у нас определенной версии того. Вот почему он? Может он извращенец, а может и нет. Может просто пожалел Холдена, что скорее всего. А может быть и нет, а может извращенец. То есть вот эта вот ситуация неопределенности, ее Селлинджер все время прокатывает. Ситуацию закрытия окончательного смысла. Понимаете? В каждом из эпизодов этого романа он обязательно будет закрывать этот смысл. Там Стрэдлейтер уходит на встречу с этой девушкой. Он что-то думает по поводу девушки. Так это, не так. Мы не можем верифицировать. Только достроить можно. И вот Холден воплощает вот эту неопределенность. Он всегда будет в состоянии неопределенности дзеновской. Перепутья. Аутсайдерство. Невовлеченности в структуру. Неопределенности. Поэтому он так всем нравится. Сейчас я не думаю, что кому-то нравится какой-то там 15-летний ребенок. Я не думаю, что вам это особо интересно было читать, но... Ну, скажем, мое поколение, особенно поколение там, моих родителей, этим просто зачитывалось. Они себя вчитывали в Холдена Кофилда. Себя вчитывали, себя там узнавали. Почему они там себя узнавали? Да потому что Холден Кофилд был неопределенный. Потому что они проецировали свои собственные идеи на вот этого персонажа. Все время была проекция. Холден Кофилд говорит вот об этом бегстве от мира. Бегстве от внешнего мира. Понимаете, нужно найти место, он говорит, вот куда бы ты ни пошел, куда залезет какой-нибудь ублюдок и запишет фак-офф. И на самом деле в своем собственном сознании это поиск собственного сознания. Потому что, возможно, у тебя, в твоем собственном я, нету территории, где кто-то чужой бы не написал фак-офф. Обязательно кто-то туда залезет, к тебе в свое я, и там напишет. А вот та территория, где этого нет, это является ядро твоей личности. Там что, никто не может написать, что это уже твое. А везде он может написать. Но если ты везде встречаешь эту надпись, это говорит о том, что ты не живешь в своем собственном я. А мы ее везде встречаем, разумеется. В своем собственном сознании. И на стенах, и везде. Вот он поэтому и говорит об аутсайдерстве. Это как бы уход от субъективного в самом себе. Уход от внешнего мира. Да, да, правильно, от внешнего мира. Но еще и от своих собственных эмоций человеческих. Вот об этом Холден нам говорит. Чистый невроз. Это более ранняя, на самом деле, вещь, хотя она была опубликована после... И о ней надо было раньше рассказывать, но просто так срослось. Что интересно в этом романе? Ну да, вот ситуация неопределенности, вот это в каждом рассказе. Посмотрите, какими он методами пользуется. Еще очень важный момент, что если вы почитаете этот роман, вы убедитесь, что это не роман, по большому счету. А это набор рассказов. Вот выделите один кусок, получится рассказ, связанный, завершенный. Это фрагментарность, чисто американская по духу, о которой я вам тысячу раз говорю. То есть американец, вот когда пишет прозу, вот об этом говорил французский философ Жиль Делёз. У него есть такая статья, называется «О преимуществе англо-американской литературы». И Делёз вообще не любил очень, ну не, он любил свою собственную литературу, но говорил, что на самом деле самая лучшая литература — это англоязычная, особенно американская. Это во многом правда. Потому что американская литература, настоящая литература, она отражает именно дух Америки. Да? Она как бы против того, что мы видим в Америке. Америка есть разная. Настоящая Америка есть настоящая Америка. Вот. И мы, Америк много. И это литература, которая нам предоставляет фрагменты. Вот то, что создал Уитман. Почему русский читатель не может понять Уитмана? Ну, это скучно читать Уитмана. На самом деле Уитман гениальный поэт, он самый гениальный существующий. То есть, на самом деле, все европейские литературы, они дают нам форму. И все европейские тексты, они закладывают форму. Они дают нам фрагменты и соединяют эти фрагменты идеей, да, концепцией, формой. Американская литература бесструктурна. То есть, если себе представить некое воспринимающее сознание, то вот эти фрагменты, они не соединены. И возможность соединить фрагменты предоставляется читателю, зрителю. Возможность соединить на собственный лад. Его приглашают к сотворчеству, к соавторству, чего очень уважают. Уважают личность. Тебе не предлагают окончательный вариант. Тебе никто не учит. Тебе предлагают набор вещей, набор фрагментов, набор ситуаций. Это очень здорово. И так работал и Мелвилл, так работал и Готтерн, так работали все великие американские писатели. И то же самое делает Селлинджер. То есть это фрагментировано. Так же точно и Хемингуэй работает. Все они работают именно таким способом. Фрагментация реальности. Все лучшее американское кино страшно фрагментированное. То есть тебе не предлагают окончательных решений. Вообще там мало психологии, там много действия. Там много материального. Точнее, антиматериального. Нам предоставляются фрагменты действительности. Нам предоставляется набор предметов, а соединить ты должен их сам. Вот это очень важно, да, вот вся такая проза, вот так она строится. Поэтому роман представляет собой такую вот действительно фрагментированную структуру. Почитайте этот роман, если вы еще не прочитали, полезно. Вот, посмотрите, что там, о чем, как там говорит Холден Кофилд о субъективном «я». То есть вот об этом, например, джазовом музыканте, который очень хорошо играет, но это все на публику, да. Он не выражает своей внутренней сути, он выражает свое поверхностное «я», субъективное, он его преподносит. Вот эти субъективные эмоции, неподлинные. Вот. То «я». И он употребляет одно очень важное слово «phony», то есть вот эта фикция, пошлость, это то, что рождено субъективным «я». Поверхностное, неподлинное. Да, вот это все время «phony». Еще важный момент, что в этом романе очень много молодежного языка. Много сленга, много всяких словечек. Почему Селлинджер так любил молодежный язык? Ну, во-первых, в этом романе очень много этого, да, Холден все время говорит на сленге, ведь он же ведет повествование, он как раз говорит на сленге, все время говорит, and all this, да, и все такое, короче. Да, вот он все время вот это будет говорить, неопределенные слова какие-то, фразы, вот эти вот слова смещенного значения. То же самое есть, например, в рассказе, тоже они на сленге разговаривают, ну стилизованный, конечно, сказовый такой язык, да, такой молодежный сказ, если так грубо говорить, но это рассказ, который называется «Перед самой войной с эскимосами», они на этом языке говорят. То есть там часто язык просто представляет такое фатическое пространство, то есть поддерживающий коммуникацию. Вот как Дороти Паркер это делала, там, например, целый текст просто для поддержания коммуникации. Ну что, да ничего. Ну а вообще, да так, все нормально. Значит все. Ну тогда что? Ну тогда все. Ну это как вот у Венедикта Ерофеева. Ну вот ты и попался. Как попался? Да так и попался. Вот помните, вот это у него все время, да, вот это повторение. Ну вот ты и попался, сказали они мне. То есть как попался? Да так и попался. То есть там все время повторение. А что, да ничего. А ты выпил, и как? А никак. Вот эта фатическая функция языка довольно забавная. Но суть даже не в этом. Суть в том, что Селлинджер как раз пытается преодолеть вот эту рациональность языка. Преодолеть окончательность языка. Преодолеть ситуацию, в которой язык является слугой разума. Слово является слугой разума. Вот он как раз хочет, почему он именно использует вот эти молодежный сленг, который уничтожает значение. Я пошел, я купил вот это и все такое, говорит он. Почему реплики всегда заканчиваются многоточиями у Селлинджера? Посмотрите на это. Почему не договорено ничего? Вот это очень важный аспект и момент, связанный с преодолением языка. Момент, который нам говорит о том, что слово не является формой коммуникации. Оно не является способом коммуникации. То есть на самом деле мы все ругаем там молодежь и пожилые люди за вот этот сленг, на котором молодежь разговаривает. Короче, там, ну, вот эти дебильные все слова. То есть кажется, что дебилы разговаривают как бы друг с другом. Но на самом деле это не так. На самом деле, ну, конечно, все, любой человек считает, что, естественно, молодежь дебильна, значит, нет, там, 40-летним. Вот, тут глупые люди собрались. А он-то знает, что у него он владеет хорошо русской речью и языком. И может адекватно выражать свои мысли, не пользуясь этим птичьим языком. Но фактически же с возрастом у тебя теряются навыки подлинного общения. То есть приобретаются навыки поверхностного общения и умение вести гениальную совершенно коммуникацию. Да? Я, например, неплохо могу вести коммуникацию. Очень хорошо. Владею словом, языком и так далее. Еще есть люди, которые еще лучше это делают. Но на самом деле вот эта косноязычность молодежи, она как бы говорит совершенно о другом, о том, что общение может строиться на каких-то подлинных основаниях, доязыковых, донотативных, то есть дорациональных, досмысловых. И это очень важно. И поэтому, когда люди как бы вот ругают молодежь, то это как-то действительно очень глупо. Потому что как раз, да, мы же не становимся умнее, да, мы становимся умнее, но что это значит? Это отнюдь не значит, что мы приобретаем что-то хорошее, это отнюдь не значит, что мы правильнее становимся. Вот, ну хорошо. Поэтому Селлинджер нам и говорит о опасности взросления. Он говорит о том, что он хочет спасти тех, кто взрослеет, от взросления. От погруженности в пространство разума, в пространство языка. Это бывает лучше говорить вот на таком олигофреническом языке. Вот это какие-то такие уроки Селлинджера.